Это чудесное время, действительно, когда мы можем изучать Слово Божье. Я думаю, это такое благословение, потому что сейчас уже, оглядываясь назад, да, все, кто, ну, кто каждый четверг был, ну, может быть, не каждый, может быть, чуть-чуть где-то пропустили, но в большинстве своем, да, мы слышали всю эту историю Ветхого Завета, именно историю израильского народа, потому что мы сказали, да, что на Ездре история именно как его развитие до Нового Завета, да, она ну, уже описана, да, в этих книгах всех, которые мы изучили. И очень интересно наблюдать то, что, ну, вот я вижу общую картину. Все началось с Эдемского сада, да, где было всего лишь одно дерево, из которого нельзя было есть. Всего лишь одно, скажите, одно. Столько было чудесных деревьев, столько было благословений, но было одно дерево жизни, да, и одно дерево познания добра и зла. Вот эти два дерева, которые между собой, они все время конфликтуют, можно так сказать, да. И на протяжении всего этого периода я вижу, что даже сейчас мы тоже стоим перед этими двумя деревьями, да. И второзаконие Моисей говорил, Бог через него предложил: я вам благословение и проклятие, жизнь и смерть. И ничего не изменилось с тех пор, да, все время идет у нас, мы идем по пути выбора, что мы выберем. И вот когда мы изучали эту же книгу Неемии, спасибо огромное Нелочке Григорьевне за дополнение, потому что действительно этот момент, который я знала и учила так в молитвенной школе когда-то, эта книга особенно напоминает нам молитвенное служение, молитвенную жизнь каждого человека, потому что именно стена – это как образ молитвы. Если нет молитвы в жизни человека, то будет очень много попаданий от дьявола, да? Ну, разрушений очень много будет. Да? Молитва – это то, что охраняет нас. И когда я смотрела проповеди Роберта Морриса, он там тоже говорил, что он, когда стал пастором, очень много нападок было. Ну, его спросили, что самое, ну, с чем вы столкнулись вот в начале вашего служения больше всего. Он говорил, что это невероятные атаки были. Они два раза чуть не попали в лобовое столкновение, когда ехали всей семьей на машине. Один раз вот он как-то упал с велосипеда так, что сломал себе очень много костей. И в этот же день ему звонил его друг-проповедник и сказал, что я видел видение, что ты едешь на велосипеде, и на тебя прыгает лев. Я хочу тебе сказать, он ему тогда сказал, усиль свою молитвенную жизнь, найди людей, которые будут молиться за тебя постоянно. И он тогда собрал молитвенную команду, и они молились за него как за пастора. Я верю, что стена – это как, да, наша молитвенная жизнь, и нам нужно ее все время укреплять, все время следить, чтобы там было все целостно, да? Поэтому молитесь за пастырей, молитесь за пастора, за семью его, за служителей, молитесь. Если у вас есть такая возможность, вы можете, не можете прийти на евангелизацию, вы лично свидетельствуете, но если в это время вы можете молиться, молитесь, пожалуйста, хорошо? И ворота, которые не имеют тоже, ну вот, понятно, что без стены нет смысла, да, и ворота ставить. Ворота, я тоже поняла, что это как наш разум, да? Как мы тогда говорили, возле ворот все время происходят какие-то обсуждения, какие-то принятия решений, да? То это то наше место в духовном мире, это наш разум, через который мы пропускаем, да, все. Глаза наши видят, наши мысли обрабатывают, уши наши слышат, наш мозг обрабатывает информацию, да? Поэтому нам нужно за этим очень следить и бодрствовать, какие мысли в нашей голове. Потому что именно образ вашего мышления, он помогает вам либо выстоять, либо упасть, либо принять правильное решение, либо принять неправильное решение. Это все образ ваших мыслей, о чем вы думаете на протяжении всего дня. Или у вас все хорошо, или у вас все плохо, или это благословение, да, трудности, это новые возможности, или это опять какое-то что-то такое плохое, и не знаю, чем закончится, и вообще. Мы следим за нашими мыслями и приводим их в соответствие со Словом Божьим. Аминь. И эта книга «Эсфирь» тоже для нас просто колоссальный пример, и мы начнем, да, тема. Продолжаем, да? Тема этой книги – это сохранность еврейского народа через Божий промысел. И история праздника Пурим, который, кстати, празднуется по сей день. Время написания и событий, которые происходили, период между первым и вторым возвращением евреям из плена. И, кстати, сказать, что по своей хронологии книга «Эсфир» должна была бы стоять между книгой «Ездры» и «Неемии». Потому что именно и предположительно, что когда Неемия пришел, был виночерпием и пришел к царю, то царица, которая там сидела с царем, это была Эсфирь. И тоже предположительно, что именно во времена Эсфири евреи достигли тоже своего определенного высокого положения в царстве Артаксеркса, царя. Вот. Ну, это мы дальше тоже увидим и будем читать в Библии. Автор книги неизвестен. Предполагается, что им мог быть Мардохей, Ездра или Неемия. Ну, и вообще предполагается, что эта книга, ее вообще описание, вся эта история была взята из летописи персидских царей. То есть, так как Ездра и Неемия имели доступ тогда и по описанию всех подробностей, которые там есть. То есть это был человек, который там жил, который там был, который непосредственно в этом всем участвовал. И поэтому он так все подробно и описал, и, может быть, даже переписал, взял из летописей. Итак, основные события книги «Эсфирь». Артаксеркс, царь персидский, царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Он устроил пир, который продлился 180 дней. Ну, расстояние сейчас уже мы можем представить, да? У нас есть карты, у нас есть интернет, мы все это можем увидеть. И вот такая большая территория, и он правил. И на третий год своего царствования он устроил пир. Продлился он очень долго, почти полгода, да? Ну, вот 6 месяцев. И во время этого пира он позвал царицу Астинь, чтобы показать ее красоту. Но Астинь ослушалась царя и не пришла, за что была лишена царского достоинства. Ну, не написано здесь, почему она не пришла, и предполагают историки, что, возможно, ей бы пришлось там танцевать. А вы знаете, что такое восточные танцы и как одеты женщины Востока? Возможно, она не захотела и пред всеми там мужчинами это, ну, делать. Она хотела сохранить, может быть, свое женское достоинство, хотя, видите, она ослушалась. И из-за этого, да, она была лишена царского достоинства, да, спасибо. Вскоре стали искать другую женщину на роль царицы. И самое интересное, вот здесь, ну, не сказали, а мы знаем, что не просто так она была лишена, да, там, царского достоинства. Царь еще принимал решение, и он думал, как ему поступить. И он собрал 7 человек самых знатнейших князей, и они посоветовались, и один из них решил, ну, предложил, что нужно все-таки наказать царицу Астинь, потому что при занимаемом ею положении, да, она будет примером для других женщин, других там, стран, которые им подчинялись, да, от Индии до Эфиопии. Если другие женщины увидят, как она поступила, и узнают об этом, то будут поступать так же. И это невозможно было допустить. И, наверное, оттуда до сих пор тянется, да, вот это вот положение женщины на Востоке. Она подчинена полностью мужу. И вот так вот они приняли решение, что на ее примере показать, что нужно слушаться, да, своего мужа. Ну, нас тоже Иисус этому учит, да? Это благословение. Вскоре стали искать другую женщину на роль царицы, и самых красивых девушек приводили в столичный город Сузы и готовили для царя. Их готовили целый год, если вы будете читать, да? То есть это был процесс очень такой серьезной подготовки. Царь должен был выбрать одну из них себе в жены. И в царском дворце оказалась и иудейская девушка по имени Эсфирь. Эсфирь была сиротой, и ее воспитывал старший двоюродный брат Мардохей. Это был не дядя, кстати, да, если вы, может быть, слышите, это двоюродный брат ее старший. И он был взят, ну, просто он намного был старше и казался как дядя. Но на самом деле это был ее двоюродный брат старший. Мардохей был взят в плен из Иерусалима, и родом он был из колена Вениаминова. Помните, да, историю колена Вениаминова, которое почти было уничтожено, и через это колено вот тоже пример, что Бог берет самое ничтожное, чтобы его возвысить. Бог нелицеприятен. Аминь. Слава Господу. Эсфирь полюбилась царю больше всех девиц, и он сделал ее царицей. Ну, и, то есть видно здесь, да, реально руку Божью. И если опять анализировать историю и Давида, и Саула, кто какой делал выбор, да, в пользу царства, в пользу Бога или в свою пользу, то здесь тоже можно увидеть, что Эсфирь, она просто послушалась своего двоюродного брата, и дальше будет видно, что она была послушна как тогда, так и сейчас, когда она стала царицей. И мы можем видеть, что она действительно была, ну, у нее тоже был выбор. Она могла не послушаться, не пойти. Тогда, может быть, мы читали бы другую историю, да, сейчас. Но она послушалась, и она стала женой, ну, стала царицей, да, и по приказанию Мардохея никому не рассказывала о своем происхождении. Ну, вот, конечно, иногда, может, надо и промолчать где-то, да, потому что где-то пригодится, ну, это, наверное, их оправдание только в том, что они были там рабами и были взяты в плен, да, и неизвестно, на каком они там, кто был в счету среди, понимали, что иудеи – это пленники и рабы, да, но вот она была послушна, и она не говорила о своем происхождении. Однажды Мардохей случайно узнал о заговоре против царя и осведомил его через Эсфирь. Ну, тут написали случайно, но он не случайно узнал. Он возле ворот дежурил, он там занимал тоже определенную должность возле ворот. И он услышал об этом и рассказал об этом Эсфире. Она рассказала царю, и об этом было записано в царскую летопись. Ну, и как положено, человеческий фактор сработал, об этом царь забыл. Не знаю, сколько вы делали добрых дел, может, их никто уже и не помнит, или где-то кто-то подзабыл, да? Но это временно, да, потому что потом мы прочитаем, что царь вспомнил, даже не просто вспомнил, Бог его пробудил ночью, да, чтобы он вспомнил именно об этой истории. Ну и события потом развиваются как? Царь Артаксеркс возвеличил Амана, своего придворного, и повелел всем кланяться ему. Мардохей этого делать не стал, объяснив, что он иудей. И вот это интересное место, действительно, говорили служащие при царе, это 3 глава, 3 стих, который у царских ворот Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И у нас тоже есть повеление, да, что нет власти ни от Бога, что мы должны быть послушны властям, да, и Павлу то же самое говорили, но и, или Петру, да, кому там говорили, но кому нужно быть больше быть послушным? Богу, да? И вот что говорит Мардохей. «Как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману». То есть они сначала его предупреждали, да? А потом решили донести. Видно, кто-то им подсказал. Ну, понимаете, тот, кто нам не друг, да? Накрутил их, и они пошли, донесли Аману. И цель, смотрите, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. То есть все хотят нас испытать в наших убеждениях. Каждый день мы будем проверены в наших убеждениях. Обстоятельства, люди, слова, мысли даже наши, которые попадают к нам, то на нас не так посмотрели, то нам не так сказали, не с той интонацией, то еще что-то. И мы всегда будем проверены в своих убеждениях. И вы знаете, нам сейчас настолько намного легче, потому что у нас есть просто потрясающее сокровище, это Писание, да? Я сомневаюсь, что тогда у Артаксеркса или у Эсфири, ой, простите, у Мардохея или у Эсфири было хоть что-то из Писания, из Слова Божьего. Было что-то, как вы думаете? Я думаю, что было больше всего на словах, по преданиям, что-то в памяти, потому что их с детства, они были научены учить Слово Божье. Напиши его там, напиши его здесь, напиши его везде. И все, что вот они могли услышать, они услышали. Но тем не менее, вот Мардохей оказался верен. И представьте, какое сокровище дано нам, да, и какое положение сегодня занимаем мы перед Господом и перед людьми? Аман разгневался и задумал истребить Мардохея. Не только Мардохея, и весь его народ. То есть настолько вот его зацепило это, да? Но мы понимаем, что люди просто попадали во власть дьявола, да? Как фараон, когда хотел уничтожить весь народ, как Аман хотел уничтожить весь народ, так я вам хочу сказать сейчас, цель дьявола тоже уничтожить весь народ. Если мы посмотрим на наркоманов, алкоголиков, да и вообще просто людей, которым просто закрыто. Если вы походите и пораздаете с нами пригласительные, вы увидите, сколько людей просто отвергают. И с каждым вот этим отвержением просто сжимается сердце и боль, потому что людям закрыто, но пока они еще ходят по этой земле, мы верим, что это временно, и мы их благословляем, и мы молимся, чтобы, может быть, не мы, может быть, кто-то другой им скажет, и они примут, да? У нас есть большая привилегия верить, аминь, и молиться за них, чтобы они были способны все-таки принять и не пойти в ад. И так далее. Артаксеркс с подачи Амана издал указ. Видите, цари тоже подвергаются определенному влиянию. Хоть они и наделены властью, наделены полномочиями, но, тем не менее, они тоже люди. Каждый человек подвержен чему-то влиянию. И так правильно и чудесно окружить себя теми людьми, которые будут влиять на нас с позиции Божьего Слова, да? С позиции познания Бога, окружить себя теми людьми, которые действительно знают Бога, любят Бога, которые служат Богу. Не просто говорят, да, а реально на практике они служат Богу, своими делами они показывают. Это очень важно, потому что мы, люди, подвержены влиянию. И Аман в данном случае подстрекал царя и издали указ истребить всех иудеев, рассеянных по всем областям Персии. Всех. При помощи жребия выбрали определенный день. Какая-то такая игра у них была или что? Ну, я не понимаю этого. Ну, даже при помощи... Это тайна, которая еще для меня закрыта пока. Ну, вот так вот. Такая история. Имеет место быть такой эпизод. Когда Мардохей узнал об этом, разодрал свои одежды вместе с ним и многие иудеи. И здесь, смотрите, я хочу прочитать. Гонцы отправлялись быстро с царским повелением. Я вот это вот здесь читаю, в конце потом еще один будет указ. Они все так быстро, гонцы, делают. Думаю, хоть бы и нам так быть быстрыми, да, на просьбы пастора, лидеров наших служителей. В общем, они отправлялись быстро. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили. А город Сузы был в смятении. Я думаю, что потом уже, когда дочитав до конца, наперед забегая, скажу вам, весь город радовался из-за того, что евреи тогда защитили себя. Тогда я поняла, что иудеи тогда были на хорошем, в принципе, счету. Их любили, их уважали. И когда услышали все этот указ, ну, может быть, не все, да, мы понимаем, что были, конечно, у них и враги, потому что они защищались, то есть были на них нападения. Но тем не менее, город Суза был в смятении, они переживали, почему такое происходит. И Мардохей стал просить Эсфирь поговорить с Артаксерксом, чтобы тот отменил указ. И важно очень, да, здесь увидеть, что Бог нуждается в нас, как в личности, в человеке, да? То есть постоянно и пастор об этом говорит, и мы слышим это на проповедях, что Бог, Он через нас хочет делать свою работу. Аминь. И вот этот вот пример Эсфири, когда она должна была, но ее попросили пойти и поговорить с царем. Войти к царю без приглашения, она это знала, означало навлечь на себя смерть. Только если царь простирал к этому человеку свой скипетр, тот оставался жив. И Писание говорит, что уже 5 лет прошло с тех пор, как Эсфирь была замужем. То есть это не было, ну, через день там, или через неделю, или через месяц. 5 лет она уже была замужем. И она говорила, что 30 дней она уже не была звана к царю. То есть, может быть, он к ней уже привык. Может быть, но она понимала, что она рискует. И перед тем, как она решилась, мы сейчас прочитаем, что ей говорил Мардохей. «Не думай, что ты одна, скажите, одна, Одна она была во дворце, да? «Спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И слушая многие проповеди еще тогда, я помню, давно еще, когда тоже мы разбирали эту книгу, сразу было видно, что Эсфирь – это образ церкви. Аминь. Церковь. Скажите друг другу, ты достиг достоинства царского. Потому что Иисус избрал тебя. Иисус – царь. И свою невесту он видит какой? Царского достоинства, да? И была конференция, да, мы рождены царствовать, сестры, да? Конечно, мы рождены царствовать. И Эсфирь царствовала лет 5, да? Мы уже, ну, я уже это сказала. Но придет обязательно тот момент, когда мы понадобимся Господу. Я вам хочу сказать, что этот момент каждый день. В это последнее время этот момент, этот каждый день, когда мы нужны Господу. И я просто еще раз хочу говорить и говорить и говорить, и буду говорить все время, ради чего Иисус пришел на эту землю. Чтобы спасти. Спасибо, сестричка. Поэтому что для него было приоритетом? Да, он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но где возьмется церковь, если мы не будем идти и говорить людям и спасать? И пусть нас не остановит ни количество, ни то, что мы уже, может быть, определились со своим призванием. Каждый из нас, если Иисус говорит, что я вселюсь в них и буду ходить в них, то первая его цель хождения в нас – это проповедовать Евангелие. Аминь. Это спасать людей, делать нашу работу с нашей стороны. Он делает свою работу со своей стороны. Касается сердец, снимает покрывало, дает духовное зрение людям видеть и духовные уши открывает, чтобы слышать. Итак, церковь достигла достоинства царского, и всегда придет вот этот момент, когда церковь будет испытана. Каждый из нас, поверьте. Мне снился сон, мне вообще редко снятся сны, очень редко, слава Богу, но это мне снится сон. Я бегу на гору, такая погода, вот, наверное, как сейчас, прохладная, почему-то я не в красном, я в черном была так одета, тепло, и я бегу, так и такая толпа людей куда-то на горку стоит, а я мимо них так бегу, как будто я куда-то тороплюсь, так тороплюсь, и так их много, этих людей. Я забежала в дом, и сразу себя мгновенно вижу в платье невесты. И такой яркий свет, вот нет освещения, лампочек, но такое сияние со стен, вот все светится, настолько светло в этом доме. И я понимаю, что я опаздываю, что мне надо торопиться. Я вспоминаю, что это моя свадьба, а я чуть-чуть, вот представляете, уже столько там гостей на улице. И все стоят такие, и спокойные такие, все стоят, ожидают, как это, знаете, как черная пятница, вот эта распродажа, их хлынет, вот эта толпа людей, но они стоят же, ждут, пока не откроют, и ждут в ожидании чего-то. И вот это вот, я уже чувствую, что я вот-вот, я успела, я готова, там еще там что-то подкрасилось, и все, я проснулась. Я думаю, Боже, спасибо тебе, такой чудесный сон, и я верю, что очень много людей я возьму с собой на небо. И знаете, что важно в этом? У нас должны быть чувствования определенные, духовные, да? Я не говорю про душевные наши какие-то чувства, но духовные обязательно мы должны пережить это состояние ожидания этой брачной вечери, что мы невеста Христова. Это касается и братьев, конечно, правда? Потому что это духовное чувство. Не только сестры, да, невесты. Это что-то такое, тайна, которая пусть нам Господь лично каждому откроет. Что это за переживание? Если его нет, то у меня только два варианта ответов. Либо еще духовный возраст, да, нам нужно еще возрасти до этого. Ну, младенцы, понятно, они еще, да, там, или юноши. Мы возрастаем к этому. Либо мы еще не познали этого. У нас нормальный духовный возраст, но мы еще не пережили этого. Просто помолитесь, я верю, Господь вам откроет. Аминь. Но должно быть это состояние, потому что я все-таки верю, что когда будет вознесена церковь, будет вознесена невеста. Помните еще, да, когда Иисус раздавал эти таланты? 1, 3, 5. Тот, кто один не пустил в оборот, это тоже был его раб, его слуга, но тем не менее он не оправдал ожиданий Господа, можно так сказать, да? И я хочу, чтобы мы все были в этом состоянии, когда мы вознесемся. И даже такая мысль меня посетила, страшная для меня, конечно. Если, и не поэтому я проповедую Евангелие, я все время проповедую Евангелие, 21 год уже, слава Богу. Были перерывы, когда, помните, я говорила, да, было стеснение, когда я побеждала это, но, слава Богу, с Божьей помощью мы победили это. Когда мысль меня посетила, что если сейчас вы не будете проповедовать мое слово, не будете нести свет, вам придется это делать, когда церковь будет вознесена. Потому что когда будет время великой скорби, это будет ужаснейшие времена. Это будет время, когда люди будут искать смерти, но они не смогут ее найти. И об этом тоже можно читать сейчас и слушать. Очень интересный проповедник, сейчас вам скажу, Ирвин Бакстер. Вот он говорит о последнем времени, о трубах. Он настолько все это исследует. Уже несколько вот эти всадники, и зеленые. И там он так все объясняет, что я вам сейчас это, конечно, не перескажу. Но если у вас есть возможность, посмотрите обязательно, исследуйте, открывайте Писание, включайте здравый смысл и проверяйте все. И он очень четко по откровению рассказывает. Уже многие печати сняты. И он вам это докажет. Вообще просто он потрясающе вкладывает прямо внутрь. И я, конечно, хочу верить, что эта мысль... Я хочу верить, что мы будем все вознесены с Господом, и что ну, те, кому мы сказали, может быть, они вспомнят, что мы им говорили, да, в какой-то момент. Может быть, им уже не надо будет никому нам проповедовать им. Может быть, они уже вспомнят, но нам нужно максимальному числу людей это сказать всем. Да, помните? Иисус сказал, что не придет конец до тех пор, пока все не услышат Евангелие. Вот когда все услышат, тогда придет конец, чтобы у всех был выбор. Ну и мы возвращаемся к Эсфире, которая достигла достоинства царского и заняла это положение для определенной цели. Вы верите, что все у Господа имеет свою цель? Бог не создал ничего просто так. Нет, для каждой вещи под небом есть определенное предназначение. И вот то положение, которое Эсфир достигла, не для развлечения, не для того, чтобы она там тешила себя, вот я царица, да, была определенная у Бога цель. И что она сказала? Она еще там сказала, что я буду... Сказала Эсфир в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, скажите всех, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими будем также поститься, и потом пойду к царю». То есть эта девушка, она что-то знала. Да, она понимала, что своей силой она, может быть, не может дать чего-то дать. Слава Богу, что она понимала, что если бы она своей силой пошла, то, скорее всего, она бы, наверное, там бы и умерла. Но она понимала, что помощь ее от Господа, да? Если мы что-то не можем решить своими силами, мы можем поститься, да, это ответ. Для нас это помощь. Тем более, что есть определенный род бесов, да, когда Иисус сказал, сей род изгоняется постом и молитвой. То есть определенный мы можем просто сказать, убирайтесь вон. Определенный вид бесов. И практиковать посты – это полезно для духовного нашего состояния. И вот Эсфир постилась 3 дня. Пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эсфир. То есть они 3 дня постились. И на 3-й день Эсфир оделась по-царски. Мудрая, да, была еще девушка. Она оделась красиво, она пошла на разговор с царем. А вот, когда на 3-й день вошла к царю, он простер к ней свой скипетр. И что сказала Эсфир? Она не сразу открыла свою просьбу, да, она пригласила его вместе с Аманом на пир. То есть она знала, что царь любит пиры. Она помнит еще с тех пор, да, когда был очень долго пир. Значит, царь это любит, надо это учесть. И она пригласила его вместе с Аманом на пир. Артаксеркс не спал в ту ночь, и ему читали памятную книгу как раз в том месте, когда мы уже договорили, когда Мардохей разоблачил заговор против царя. Вот такие чудеса происходят, когда мы постимся, да, народ Божий? Мардохей нашел милость в глазах царя. Исфир же сказала Артаксерксу, что она принадлежит к иудейскому народу, обреченному на смерть по указу Амана. Ну, там Мардохей нашел милость, тоже интересно будете читать, да? Царь советовался с Аманом, как наделить почестями того человека, которого царь хочет почтить. Ну и Аман же думал, что это он, да? О ком мы в первую очередь думаем, когда нам что-то говорят? О себе? Или лучше думать о ком-то, тогда не ошибемся, да? А лучше о спасении людей. И царь прогневался на Амана и велел повесить его на дереве, которое тот приготовил для Мардохея. Вот так вот история продолжилась тем, что невозможно было отменить, да, указ царя. Вместо него был издан другой указ. При этом, когда мы читаем в Писании, там вообще им царь сказал: «Вы сами напишите». Вот что вы напишете, вообще он им сказал, вот то вот пусть и будет. Он даже не писал указ. Он все это отдал в руки Мардохея и Эсфире. Представьте, насколько Бог коснулся его сердца. И этот указ разрешал иудеям защищаться, рассчитаться с врагами, притеснявшими их. В назначенный день иудеи по всей стране истребили своих врагов. Пало более 75 тысяч человек. Но я думаю, что это было не так много по сравнению с Индией, да. Хотя, наверное, иудеи там не жили, да? Это был район, где вот они были в рабстве, в плену. Повелел Мардохей устроить праздник в честь этого события и отмечать его ежегодно. Праздник назвали Пурим от слова «пур» – жребий, потому что когда Аман выбирал день для истребления евреев, то бросал жребий. Бог обратил все зло против него же. А для иудеев это было во благо. Да? Немного предыстории. Аман был потомком амаликитян, народа, который проклял Господь за то, что он напал на евреев после их выхода из Египта. То есть видите, откуда еще все тянется? Вражда между евреями и амаликитянами существовала уже более 1000 лет. И вот такой суд произошел над ними. Евреи сегодня отмечают праздник Пурим, вспоминая, как Бог сохранил свой народ от полного уничтожения. В этот день принято посылать друг другу подарки. Кстати, в тот день, когда это все случилось, они тоже посылали друг другу подарки и подавали бедным. И на праздник пекут вот такое особенное треугольное печенье со сладкой начинкой, называемое Гоменташн, уши Амана. Представляете, какое вот они едят? Не знаю, я бы, наверное, такое не ела. Одно название, да, только уши Амана. Ну, если не знать название, можно даже очень и полакомиться, да? Бог в книге Эсфирь. Несмотря на то, что в оригинальном тексте книги Бог ни разу не упоминается, книга Эсфирь является классическим примером Божьего провидения, когда Он, как невидимая сила, контролирует все в своих целях. Я бы добавила, в целях своего избранного народа. Аминь. Мы тоже Его избранный народ. Благодарим Бога за иудеев, за евреев, за благословенный народ, за то, что через них к нам пришел Мессия. Аминь. И благодарим за Авраама, за избрание по вере и спасение по вере. И в следующий раз мы будем изучать книгу Иова. Это тоже очень интересная книга. И мы получаем благословение. Нас ожидает еще больше, еще больше. Скажите, тебя ожидает еще больше сегодня. Аминь. Вас ожидает больше, потому что нас ожидает еще вторая часть служения. Помазанная, благословенная через мужа Божьего Артема. Мы благодарим Господа за него. И спасибо тебе, Господь, за чудесное время, когда мы можем быть вместе.
Добрый вечер, будьте благословены. Уважаемая церковь, я хочу с вами поделиться. Со многими уже начал делиться. Есть такая интересная вещь, как притча о потерянной овце, 99, которые остались у хозяина. Давайте вместе с вами откроем Матфея, 18 глава, 12 стих. И кто записывает, кто ведет конспекты, Луки, 15 глава, 4 стих. Для чего я хочу поделиться? Просто со слов людей, которые знакомы, как евреи обращаются с числами, число 100 – это необычное число, это число полноты. То есть у них, если бы они бы обратили внимание там, на какой-то определенный предмет, либо на число, как правило, задействуются такие числа. И Луки вот 15. Я открыл Луки 15:4. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдет, возьмет ее на плечи свои с радостью и придет домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мной, я нашел свою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, каявшемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Ну, хочу немножко так рассказать. Дело в том, что мы все привыкли акцентировать внимание именно на этом одном, потерявшемся. Но здесь важно понимать, как еврей тоже, как он воспринимает это. Дело в том, что если бы он был бы важен, этот потерявшийся, не было бы отступления от такого числа, как 100. Было бы, ну, сама основная суть послания заключается в том, что потеряна целостность. 100 – это число полноты. Из-за одного полнота утеряна. Чтобы вернуть полноту, отправляется за одним. И именно радость на небесах из-за того, что вернулась полнота. Полнота, то есть если одна овца утеряна, полнота потеряна. Вот. Поэтому я хочу вам просто поделиться, как церковь реагирует на потерю одной овцы. Ну вот пример Деяния, когда царь Ирод, по-моему, начал преследовать церковь, 12 глава, с 1 по 5 стих. Тоже, кто конспектирует, пожалуйста, записывайте, дома повторяйте эту информацию, прочитывайте, размышляйте. 12 глава, с 1 стиха. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни пресноуков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четырницам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Итак, видим, что церковь не сидела сложа руки. И причина тут не в том, что Петр был апостол, а причина в том, что церковь испытывала состояние потерянной полноты. Это когда радость, вроде бы и хочется радоваться в Господе, а нету радости, потому что кого-то и среди нас нет. Поэтому так вела себя церковь. Она болела, так сказать, когда был у них такая проблема. Одна овца взята, и 99 овец не в полноте. Есть еще один пример. Это книга Деяния, 9 глава, 36 стих. Это болезнь и смерть сестры Серны. Сейчас, 9 глава. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа. Что значит Серна? Ну, я так сказал сразу, Серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Не в гробнице, а в горнице. Это не случайно. И как Лидда была близ Иопии, то ученики услышали, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Прошу немножко так вот поразмыслить, как болела церковь, вот представьте, когда умерла Серна, как переживали, что нашли Петра и попросили о ней, имея лишь надежду. Но как мы увидим дальше, что это была не просто надежда, это была действительно вера живая. Они имели веру, что Петр придет, и Господь сотворит что-то необычное. Они показали вещи, которые делала эта сестра Серна. Но для кого она их делала, эти вещи? Для вдовиц и для братьев. Важно понимать, как она эту одежду делала. Потому что если бы это была обычная одежда, какой смысл показывать ее Петру? В этих одеждах, в каждой ниточке, была выражена любовь к окружающим ее людям. Бог наполнил ее сердце любовью до избытка. И эта любовь проявлялась в такой заботе о них, что она среди этой нищеты, которая была вокруг, делала для них одежду, которая не вписывалась в окружающую среду. То есть она была чудной, красивой, необычной. Если помните, как Иаков одевал своего сына Иосифа, необычно. Он его одел со всей любовью. Вот как вот, так она благотворила им, проявляла свою любовь. Вот именно так. Вот что умела, то и сделала. И это произвело очень сильное впечатление на Петра. И он увидел не только любовь Серны к окружающим ее людям, но и любовь этих людей, как они ее любили. И как им было болезненно, что она ушла. Я не знаю возраст Серны, об этом, ну, Тавифы, да, об этом ничего не сказано, но какой бы ни был возраст, думаю, это значения не имеет. Важно то, как они друг к другу относились. И Петр решил вернуть им Серну. Читаем дальше, 40 стиха. «Петр выслал всех вон и преклонил колено и помолился, и, обратившись к телу, сказал: „Тавифа, встань!“ И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, призвал святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известно во всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Представьте, какая радость была в том месте. Люди, ну, не хоронили ее, они могли ее просто похоронить, но они ее положили в горнице с надеждой. Вдруг вот пойдем к Петру, а как выяснилось, это была не надежда, они верили, что что-то произойдет. Они, может, так не просили Петра, они просто показывали: «Петр, ну посмотри, она ведь так любила нас, мы так любим ее, верни нам». Говоря короче. Как проявляется жизнь Иисуса? Это 1 Коринфянам 12:26. Записывайте, пожалуйста. Когда один член страдает, кто дополнит? С ним страдает все тело. Когда один член славится, с ним славится все тело. Вот так проявляется жизнь Иисуса. Когда в церкви заболела одна сестра, вся церковь приходила к ней поддержать ее, хотя многие видели ее в первый раз. Когда она умерла, вся церковь плакала по ней, хотя многие видели ее в первый раз. Вы знаете, мы в церкви, мы мало знаем друг друга. Мы не находимся в завете друг с другом. Мы не знаем друг друга по имени даже. А Он знает нас по имени. Я говорю за Господа. Давайте брать пример с Него. Он близок каждому из нас. А у многих из нас нет даже начальных отношений. И я сейчас вам расскажу, почему. Что происходит с церковью, когда такого нет? Ну, пример приведу. У меня на выходных был в воскресенье. Я решил посетить своих родных. И мы с отцом делали костер, чтобы приготовить мясо. Я просто поделюсь, как это произошло. Отец мой на мангале приготовил это, костер, зажег. Все здорово, классно, все горит. Но только не там, где надо. Ну, ладно, думаю. Надо немножко переставить. И я начал замечать, ну а как костер потушить? Вот как бы, ну это же нереально. Или его полить там, или что? Что с ним делать? Вот есть какие-то? Ну, пришел отец, я говорю: пап, что делать? Вот смотри, как бы. Он говорит: перекрыть кислород не получится, костер все равно будет гореть. Ветер сильный. Взорвать, если там, ну это глупость, да? Смысл костер взрывать. Потушить водой тоже, какой смысл? Я начал просто пробовать, не с одного места, я начал по одному поленку переставлять, и вот так вот, там, где не надо, да, чтобы он горел. Я заметил, что поленья, когда горят в костре, они горят ярко-ярко, все здорово, все замечательно, но когда отделяешь их друг от друга, они начинают гаснуть. И когда я папу спросил: пап, а вот, ну, смотри, я вот как бы сделал, он говорит: а если бревно зажечь, то оно будет гореть. Я говорю: а оно все время будет гореть? Не, говорит, но тлеть будет долго. Ну, понимаете суть? Тлеть будет долго. Я вам говорю, не оставайтесь одни. Не оставайтесь одна, не оставайся один. Какой бы ты супер крутой служитель или верующий не был, не оставайся. Дьявол только этого и ждет. Твой огонь погаснет, и ты будешь просто тлеть. Ты не призван ничего делать один. Господь тебя не призывает все делать одному. Моисей ничего не делал один. Иисус ничего не делал один. Были помощники, были ученики. Все вместе. Господь вдохновлял, давал силы, давал учеников, давал наставников. Ну, то есть, все это не делается одному. Поэтому, если Господь что-то тебе говорит, Он даст тебе и помощников что-то сделать. Основная задача дьявола – разделить нас. Разделить церковь. Устраивать вот эти церковные расколы, церковные разборки. И у него это очень хорошо получается. Я сейчас вам покажу на примере, как он это делает. У него есть несколько этапов. Первое, что он делает, это развивает в людях прикрытый эгоизм. Эгоизм под прикрытием, когда люди заняты спорами вокруг истины, отстаивая свою истину и передавая анафеме опыт своего оппонента. Второй, как бы шаг, какой он делает, это он искажает информацию друг о друге. Вот когда два человека, либо две организации, либо две страны, война между ними возможна только тогда, когда информация искажена. То есть они неправильно воспринимают друг о друге информацию. Это все как лукавый делает, да? Я сейчас просто вам покажу. Дьявол борется за сердце человека. Его задача посеять в сердце человека ненависть. Любым путем. Особенно ненависть к человеку. И у него это легко получается, когда люди спорят об истине, передавая друг друга анафеме и забывая, к чему призвана церковь. А церковь призвана служить друг другу, любовью, а не спорить об истине. Не отстаивайте ее. Потому что на протяжении истории даже люди, которые отстаивали церковь, они отвлеклись от основной задачи, от того, что нужно делать, они не делали, а делали то, что не нужно. Вот это основная задача дьявола, чтобы мы сосредоточились на том, что не нужно, а потеряли из фокуса то, что нужно. Вот то, что нужно, нужно служить друг другу любовью. Это самое важное, что нужно делать. Быть церковью – это значит не думать о себе, потерять свою зону комфорта ради ближнего, ради брата моего и сестры моего Господа. Хотя Бог говорит нам идти дальше. Ну, не знаю, готовы мы, конечно, идти дальше. Он говорит, чтобы мы были готовы даже отдавать душу свою за братьев. Это пример Господа нашего, как Он делает. Я просто сейчас вам приведу пример. В церкви в 1080 году, наверное, и раньше, произошел раскол между католической и православной церковью. Я вам просто покажу, чтобы я прочитаю, чтобы вы понимали, на основании чего они поссорились. Это сведения из Википедии, может, у кого-то есть интернет есть, вы почитаете. Но просто сейчас это будет уже для вас понятно, насколько интересно они ссорятся. Так, это вот католическая церковь, как бы показывая, из-за чего они ссорятся, что им не нравится, в православном. Вот Михаила неправо называют патриархом. Подобно симонианам они продают дар Божий, подобно велезианам окропляют пришельцев и делают их не только клириками, но и епископами, подобно арианам перекрещивают крещенных во имя Святой Троицы, в особенности латинян, подобно донатистам утверждают, что во всем мире, за исключением церкви греческой, погибли и церковь Христова, и истина Евхаристия, и крещение, подобно николаитам позволяют браки служителям алтаря, подобно северянам злословят закон Моисеев, подобно духоборцам отсекают символы веры, исхождение Духа Святого и от Сына. Подобно манихеям считают квас неодушевленным. Ну, вы вдумайтесь, вот как бы, да? На основании чего поссорились? Подобно назареям наблюдают телесное очищение в иудействе, новорожденных детей не крестят, ранее 8 дней от порождения родительниц не доставят причащения, есть они язычницы, отказывают им в крещении. 10 не заповеди, а таких-то поводов для того, чтобы расстроить отношения. И наши тоже, ну я имею в виду православные, тоже не молчали. Брата Бридия у латинян Не желают они обратить внимание на Писание, которое говорит: «Да не брейте брат ваших». То есть из-за того, что люди не броются, из-за того, что броются, это плохо получается. Ну, обязательное безбрачие всего духовенства у латинян и нежелание причащаться у женатых священников. Совершенно не желая размыслить, они заявляют, что Дух исходит не от Отца только, но и от Сына, как будто бы у них нет свидетельства евангелистов об этом, и будто бы они не имеют догма Вселенского Собора относительно этого злословия. Служение литургии на пресноуках, пост в субботу, допущение женитьбы мужчины на сестре его умершей жены, ношение католическими епископами перстней на пальцах рук. Ну, в общем, я могу перечислять, но просто, чтобы вы понимали, мы сейчас... Они сосредоточились на том, что они видели негативного у своих братьев. Там, да, увидели, услышали. Но самое важное, что это все было надуманным. Потому что исторически люди, которые это, получается, провели эту информацию, они потом были отлучены от служения, от церкви. Вот. Но был там один человек, который, так сказать, из праха поднял вот эту ссору и сделал с ней настоящий раскол. Вот этого человека зовут Григорий VII, который в свое время был протеже умершего уже кардинала Гумберта, который вот этот, начинал вот эту катавасию. Его усилиями эта история и получила необычайное значение. То есть маленькая ссора, вот такой конфликт, перерос в настоящий раскол. Вот благодаря людям, которые постарались. Вот просто хотел вам с вами поделиться, как на самом деле лукавый сможет, ну, делит церковь. И в заключение... Все мы идем одной дорогой на пир к нашему Богу. Если мы имеем кому-нибудь обиду или претензии, давайте прощать друг друга здесь и примиряться. Там у нас этого сделать не получится. Мы все разные люди, все разные. Молодые, пожилые, маленькие, дети. Мы все – это Он. Все. Мы все – это Он. Не один, не два, все это Он. Он хочет, чтобы мы были вместе. Мы нужны друг другу для того, чтобы быть им. Да будет церковь едина. Во имя Иисуса Христа. Аминь.